Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Дмитрий Медведев предложил Вячеслава Гайзера на пост главы КОМИ. В Дагестане проходят спецоперации после вчерашнего нападения в Махачкале. В России и других странах празднуют Рождество. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики и новая история Запада и Востока в нашей программе. Переходим к главной теме этого часа. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Государственного совета КОМИ кандидатуру Вячеслава Гайзера для наделения его полномочиями главы республики, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Решение о том, возглавит ли Вячеслав Гайзер Республику Коми, должно быть принято 15 января. Именно в этот день депутаты парламента Коми соберутся на внеочередное заседание. В настоящее время Гайзер – первый заместитель главы Коми, министр финансов. Ему 43 года. Претендент на пост главы Коми включен в так называемую «первую сотню» – резерв управленческих кадров президента России. Подробности у моего коллеги, корреспондента Радио Свобода в Коми Сергея Сорокина.
Когда в начале прошлого года Вячеслав Гайзер был включен в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России, местные эксперты не посчитали это серьезным основанием для того, чтобы рассматривать первого заместителя главы КОМИ реальным претендентом на губернаторское кресло. Слишком надежным казалось положение действующего главы республики Владимира Торопова. Однако шансы нынешнего губернатора, просидевшего в кресле руководителя региона два срока, были существенно поколеблены после того, как 31 января случилась трагедия в небольшом селе Подъельске. Тогда при пожаре в доме ветеранов и инвалидов погибло 23 человека. Как ни странно, выбор президента России устраивает практически все элиты Республики Коми. С одной стороны, Вячеслав Гайзер – плоть от плоти нынешней властной команды, за которой стоит группа компании «Ренова» и один из ее топ-менеджеров Александр Зарубин. С другой стороны, даже оппозиция признает, что господин Гайзер обладает высокими профессиональными качествами управленца. Лидер республиканской оппозиции, экс-глава Республики Коми Юрий Спиридонов, возглавлявший регион в 90-е годы прошлого века, считает выбор президента благом для республики.
Приятный рождественский подарок от президента России, который сдалась практически вся республика. Гайзер, человек умный, хорошо за это время узнал республику.
Вячеслав Гайзер – типичный белый воротничок. На чиновничьей службе он работал на руководящих постах в нескольких региональных банках. Возглавляемое им 7-й год Министерство финансов республики является одним из лучших региональных финансовых ведомств страны. Сергей Сорокин для Радио Свобода, Сыктывкар.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов называет возможное назначение Вячеслава Гайзера на пост главы Коми политической сенсацией и объясняет почему.
Смена главы Республики Коми – это во многом сенсация, потому что, судя по тому списку, который был обнародован, Торлобов имел максимальные шансы на то, чтобы остаться на посту, потому что и тройка была не такая очень сильная с точки зрения планирования Торлопова. И, в принципе, борьба за Республику Коми не шла так остро, да, экономически привлекательный регион, но все-таки мнение о том, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы входить в новую республику после кризиса, когда требуются там большие деньги, такое мнение существовало, потому что сам по себе уход Торлопова неожиданная фигура, не самая популярная в регионе, но все-таки довольно крепко находившаяся у руля. Поэтому говорить о политическом лице Гайзера мне представляется пока немножко преждевременно, именно потому, что говорить, что он себя так сильно проявил, я не могу, скорее это непричем приз, который заготовила президентская команда о политической элите.
С чем связано то, что не переназначили Торлопова?
Недавно Медведев сказал, что будет стараться ротировать губернаторов, которые находятся у власти несколько сроков. Торлопов не с начала 90-х находится, наоборот, в свое время он выиграл на таких сравнительно честных выборах. Но думаю, что в данном случае Медведеву важно было подтвердить, что сказаны не пустые слова, тем более, что они прозвучали сразу после переназначения в Курганской области от действующего главы Олега Богомолова, а некоторая действительно готовность продолжить ротацию политической элиты.
Член правления Института современного развития, экономист Евгений Гантмахер, напротив, не видит в назначении на пост главы Коми Вячеслава Гайзера ничего сенсационного. Он считает, что замена Владимира Торлопова на Вячеслава Гайзера практически не изменит ни политическую, ни экономическую ситуацию в Коми.
Ну, мне кажется, во-первых, ничего чрезвычайного в Республике Коми не произойдет, потому что Вячеслав Михайлович Гайзер, он сейчас первый замглавы Республики, министр финансов, вообще родился в Республике. То есть это человек, который знает реально проблемы, и это не варяг, как у нас иногда бывает, когда назначают нового главу или губернатора. Во-вторых, что касается Торопова, то, как мне представляется, он внес, ну, в общем, большой вклад в развитие республики, потому что, ну, республика довольно сложная. Это все-таки север, это, в общем, достаточно много интересов, связанных с нефтью, газом, с углем. И мы видим, что это одна из самых стабильных республик в России с точки зрения экономической и социальной. Никаких особых социальных потрясений и политических потрясений там не было, скандалов. Мне кажется, смена главы в данном случае происходит планово, потому что Торопов порядка 8 лет глава республики, и Медведев уже недавно заявил, что как исключение люди могут идти только на третий срок, и в данном случае он это реализует. И мне кажется, что это решение в целом оно правильное. То есть прежний глава уходит с своего поста не с позором, а как уважаемый человек, а приходит новый молодой энергичный человек, который, как кажется, республике сейчас нужен.
Замена старых российских губернаторов на новых – это осознанный политический курс президента Медведева, который таким образом готовится к президентским выборам 2012 года. Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина.
Кадровые перемены в республике Коми, в общем-то, наверное, закономерная, потому что Торлопов отработал, ну, ни шатко, ни валко, не очень плохо, но 2 срока. Торлопов – типичный человек эпохи Путина. Медведев через кадровые перемены в регионах укрепляет свое влияние. И, в общем, это правильно в рамках его президентских прерогатив, некоторое омоложение и некоторое изменение кадровой политики. Представляется, что господин Гайзер – это не человек, человек из обоймы Путина. Это не силовик, это, что называется, местный кадр, который знает республику, который в ней всю жизнь работал и прошел весь путь снизу доверху. Это молодой человек, поколение того же самого Медведева. И я, например, это вижу как осознанную, неторопливую политику президента Медведева, рассчитанную на 2012 год, потому что все прекрасно понимают, что политическая электоральная культура наших регионов теснейшая образом зависит от губернаторов. И если твой губернатор, то регион голосует так, как надо. Если губернатор не твой, он может проголосовать не так, как надо.
Это был политолог Дмитрий Орешкин. В конце декабря прошлого года депутаты парламента Волгоградской области утвердили на пост губернатора Анатолия Бровко, а парламентарии Курганской области оставили губернаторскую должность за Олегом Богомоловым. Он возглавит регион в 4-й раз. Анатолий Бровко, который входил в кадровый президентский резерв и работал вице-губернатором Волгоградской области, сменил на посту главу региона Николая Максюту. Кандидатуры Богомолова и Бровка были представлены местным парламентарием президентом Медведевым. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В ходе спецоперации в окрестностях Махачкалы убиты 2 подозреваемых в организации теракта в столице Дагестана, сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. Большинство православных крестьян отмечают сегодня Рождество. «Газпром» подтвердил оплату украинской стороной поставок российского газа за декабрь прошлого года. Верховный суд Таджикистана приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя за шпионаж в пользу Узбекистана. В Афганистане при взрыве ранен губернатор провинции Хост-Тахир Сабри. Аль-Каида взяла на себя ответственность за нападение на американскую военную базу в афганской провинции в пост 30 декабря, когда погибли 7 сотрудников ЦРУ. Сегодня в 20:00 по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы», ведущий Андрей Шарый. И вот некоторые темы этой программы. Россия встречает Рождество. На Украине подходит к концу предвыборная кампания. В Афганистане заново формируется правительство. Напомню, итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в 20:00 по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте поговорим об угрозе терроризма, о которой вновь заговорили все мировые СМИ после того, как под Рождество католическое была предпринята попытка взорвать американский авиалайнер, и после того, как мы слышали в новостях, Аль-Каида взяла на себя ответственность за взрыв в Афганистане, жертвами которых стали 7 сотрудников ЦРУ. Что пишут об этом западные газеты?
Американские газеты продолжают обсуждать неудавшийся теракт, попытку нигерийца Умара Фарука Абдул-Муталаба взорвать самолет, следовавший рейсом Амстердам-Детройт. Как пишет Вашингтон-Пост, после попытки теракта вновь оживились разговоры о том, что реформы американских служб безопасности, проведенные 5 лет назад, оказались неудачными. Некоторые эксперты даже считают, что именно эти реформы стали причиной того, что террорист был допущен на борт самолета. После 11 сентября, напоминает газета, в Соединенных Штатах прошла серьезная реструктуризация контртеррористических служб, были созданы новые агентства и подразделения. Однако их сотрудники не смогли объединить информацию из американского посольства в Нигерии, куда обратился с предупреждением отец террориста, с полученными осенью данными разведки о том, что Аль-Каида готовит теракт на Рождество и для его осуществления выбран нигериец. Газеты сообщают сегодня, что Умар Фарук Абдул-Муталаб встречался в Йемене с имамом-экстремистом Анваром Аль-Авлаки. Участие йеменской ячейки Аль-Каиды в заговоре привлекло внимание к ситуации в Йемене. В связи с опасностью терактов прекращали работу посольства ряда европейских стран, Соединенных Штатов и Японии в этой стране. Как пишет в своем репортаже корреспондент Лос-Анджелес Таймс, иностранцы, живущие в Йемене, считают, что опасность не так велика. Так думает, например, студентка из Молдовы Елена Разняч, живущая в столице Йемена Сани. Почитаешь о Йемене в новостях и решишь, что тут повсюду бегают террористы, а все улицы заминированы. Но на самом деле все спокойно, говорит Елена. С ней согласен и немецкий инженер, который уже несколько десятилетий живет в Йемене. Проблемы существуют, но нет ничего нового, объясняет он. Лос-Анджелес Таймс напоминает, что впервые о деятельности Аль-Каиды в Йемене заговорили в 2000 году, когда моторная лодка с взрывчаткой врезалась в американский эсминец «Кол» в Аденском порту. Тогда погибли 17 членов экипажа. В 2008 году боевики напали на посольство Соединенных Штатов. 16 человек, в том числе один американец, погибли. Не раз в последние годы случались нападения на туристов, а в июне этого года были убиты 2 медсестры из Германии и учитель из Южной Кореи, сотрудники благотворительной организации. В столичных кафе, где проводят время иностранцы, в эти дни обсуждают возможность новых нападений, но общий тон разговоров спокойный. Йемен, пишет Лос-Анджелес Таймс, привлекает многим замечательной архитектурой, древними традициями, знаменитым гостеприимством. Это сказочная страна, говорит молдаванка Елена. Тут словно попадаешь в 16 век. Я чувствую себя так, будто очутилась на другой планете. Газеты рассказывают сегодня новые подробности новогоднего теракта на американской военной базе в афганском городе Хост. Как могли пропустить террориста-самоубийцу на военную базу, даже не обыскав? Этот вопрос задает британская «Гардиан». В истории смертника, 32-летнего врача Хумама Халила Аль-Белави, много белых пятен. Сообщалось, что он был тройным агентом Аль-Каиды, ЦРУ и иорданской разведки «Мухабарат». Он был завербован в тюрьме, и перед ним была поставлена задача собрать информацию об одном из лидеров Аль-Каиды Аймани Аль-Завахири. Среди жертв Аль-Балави оказался капитан иорданских спецслужб капитан Али Бензиид, дальний родственник короля Иордании. В Омане говорят, что смертник был не агентом, а просто информатором разведки, пишет Гардиан. Газеты обсуждают сегодня и сообщения о том, что каждый пятый из 560 бывших заключенных военной тюрьмы на базе Гуантанамо вернулся к террористической деятельности или подозревается в причастности к организациям боевиков. Президент Обама во вторник распорядился приостановить перевод заключенных из Гуантанамо в Йемен, хотя и подтвердил свое намерение закрыть тюрьму. «Нью-Йорк Таймс» напоминает, что к тому времени, когда Обама вступил в должность, в тюрьме на базе Гуантанамо находились 242 заключенных. С тех пор 44 были освобождены или отправлены на родину. Из 190 98 остающихся, 92 человека из Йемена, и из них примерно 40 подготовлены к освобождению. Представитель Белого дома отметил, что администрация не располагает сведениями о том, что кто-либо из заключенных, переведенных из Гуантанамо при Обаме, вернулся к террористической деятельности.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил обзор свежей западной прессы. Вернемся к событиям в России. В ходе спецоперации в окрестностях Махачкалы убиты двое подозреваемых в организации теракта в столице Дагестана, сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. В селении Каркмаскала был введен режим контртеррористической операции. При штурме дома, в котором укрылись боевики, были легко ранены два сотрудника спецназа. Считается, что убитые могут быть причастны к нескольким нападениям, в том числе к мощному взрыву, совершенному в среду в Махачкале смертником рядом с базой автоинспекции, в результате чего погибли 5 милиционеров, 19 человек были ранены. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Дагестане Тимур Салимов.
Введенный сегодня утром в Каркмаскале режим контртеррористической операции пока продолжает действовать. В селении работает оперативно-следственная бригада. Сотрудники правоохранительных органов проводят подворные обходы и проверяют соблюдение так называемого паспортного режима. В то время как работники коммунальных служб восстанавливают частично нарушенное в ходе боя газа, электро- и водоснабжения. Возможно, режим КТО будет отменен уже в ближайшие часы. В результате спецоперации убиты двое боевиков, один из которых опознан как лидер так называемой Кадарской диверсионно-террористической группы Исмаил Ичакаев. Кадарская зона – это небольшая территория Буйнакского района республики, где расположены села Карамахи и Чабанмахи. В 90-е годы здесь образовался шариатский анклав. Села вышли из российского правового поля и жили по законам шариата. В сентябре 99 года, после двухнедельных боев с применением авиации, тяжелой артиллерии и бронетехники, федеральные силы восстановили здесь российский конституционный порядок. Те, кто оказал пораженное сопротивление федеральным войскам, были убиты или арестованы и осуждены. Среди последних оказался и Ичакаев. После трехлетнего заключения он вернулся в родное село Карамахи, сколотил вооруженную группировку и принялся мстить. Причем объектами его мести чаще становились не сотрудники правоохранительных органов, военные или чиновники, а его же односельчане, те, кто когда-то выступал свидетелем на судебных процессах по так называемым ваххабитским делам. И способы мести были разными – от убийств до похищений, пыток, шантажа и вымогательства крупных сумм. Кроме того, по информации Федеральной службы безопасности, именно Исмаил Ичакаев был организатором атаки террориста-смертника на пост ГАИ на северной окраине Махачкалы 1 сентября прошлого года. Тогда в результате взрыва заминированной машины два человека погибли, около 20 получили ранения. Следствие не исключает причастности Ичакаева ко вчерашней террористической атаке на базу батальона дорожно-патрульной службы в Махачкале, в результате которой погибли 5 милиционеров и террорист-смертник, а еще 19 человек получили ранения. В доме, который сегодня взял штурмом спецназ ФСБ, обнаружены автомобильные номера. По некоторым данным, это подлинные номера взорвавшейся у ворот милицейской базы Нивы. Кстати, это первая и пока единственная озвученная информация о ходе расследования вчерашнего теракта. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
Американские правозащитные организации отвергают выдвинутые властями Ирана обвинения в подрывной деятельности и поддержке оппозиционных выступлений в этой стране. В списке организаций, с которыми отныне в Иране запрещены любые контакты и сотрудничество, вещающие на Иран радио Фарда, британская корпорация BBC, организации Human Rights Watch, Freedom House, Институт «Открытое общество». Слово моему коллеге в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В среду иранские власти обвинили в подрывной деятельности 60 иностранных правозащитных исследовательских организаций и несколько зарубежных средств информации. Поиск внешних врагов, как известно, рутинный прием властей, пытающихся отвлечь внимание людей от внутренних проблем. Как предполагают некоторые американские наблюдатели, эти проблемы могут сулить режиму большие неприятности. Алан Давыдов попросил прокомментировать обвинение иранских властей в подрывной деятельности представителя одной из обвиняемых организаций, его собеседник Эндрю Апостолоу, сотрудник американской организации Freedom House.
Эти обвинения нам не в новинку. У иранского правительства, страдающего паранойей, поиск врагов возведен в разряд искусства. Забавно, что иранские власти внесли американский неправительственный совет по международным отношениям в список подрывных, на их взгляд, организаций, в то время как именно этот совет 3 года назад предоставил свою трибуну иранскому президенту Махмуду Ахмадинеджаду для изложения его взглядов. Интересно также видеть в этом списке фонд «Новая Америка», двое сотрудников-исследователей которого призывают Соединенные Штаты к диалогу с Ираном. Все это можно рассматривать как свидетельство крепнущего умопомешательства в иранском руководстве. Что же касается нашей организации Freedom House, то ее действия в отношении Ирана всегда были абсолютно честными, открытыми и законными. Мы публикуем мнения иранских диссидентов и демократов, и мы всегда пытались помочь народу Ирана удовлетворить его интерес к демократии и гражданскому обществу. Для этого в распоряжении нашей организации более чем скромный бюджет. У нас нет таких ресурсов, какие рисует в своем воображении иранское правительство. Его оценка нашей роли весьма лестна для нас. Но если иранское правительство желает выявить организаторов волнений в стране, ему прежде всего следует понять, что оно само и спровоцировало беспорядки подтасовкой голосов на президентских выборах и репрессиями против собственного народа. Каковы, на ваш взгляд, истоки происходящего в Иране и чем это может завершиться? Происходящее в Иране следует рассматривать как совокупность факторов. Ключевой из них – это массовое народное недовольство репрессивным и нелегитимным режимом. То, что сегодня выплеснулось на поверхность, назревало примерно 12 лет. Вспомним, что еще правительство Хатами попыталось начать некоторую либерализацию ортодоксального режима. Одновременно идет борьба среди сил, находящихся у власти. Одни из них стараются использовать народные протесты для борьбы с политическими конкурентами. Другие никак не определяться, чью сторону им принять – правящей верхушки или оппозиции. В этой борьбе много нюансов и оттенков. Но в конечном счете Ирану уже не удается сохранять за собой образ стабильного государства с руководством, обладающим полновесной легитимностью. Этот образ оказался фальшивым фасадом. И сейчас мы имеем дело с режимом, который испытывает глубочайший кризис. Сказал Эндрю Апостолоу, старший сотрудник американской неправительственной организации Freedom House.
Глава Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман считает, что представители иранского руководства впервые почувствовали реальную угрозу существованию режима. Это свидетельствует о том, что иранские власти чрезвычайно встревожены тем, что их режим может быть подорван не силой оружия, а мягкой силой, силой протеста. Перед ними наверняка маячит не только пример восточноевропейских бархатных революций. Нечто подобное не так давно произошло у них, можно сказать, на пороге, в Ливане. Главные иранские политические действующие лица прекрасно помнят, как очень похожие обстоятельства дали начало революции, покончившей с режимом Шаха. А представляет ли реальную опасность для режима эти волнения? Ведь кое-кто считает, что все это лишь отражает борьбу разных группировок внутри режима. Когда некие силы способны вывести на улицы сотни тысяч людей и не дать протестам заглохнуть в течение нескольких месяцев, это серьезно. В таких случаях обычные меры подавления выступлений и контроля демонстраций становятся все менее эффективными. Когда выступают сотни или тысячи людей, расстрел демонстраций, убийство десятка людей может сработать. Когда на улицы выходят сотни тысяч, подобные меры могут возыметь обратный эффект. Такова реакция известного американского политолога Харви Сикермана на решение Ирана запретить деятельность в стране 60 международных организаций.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в окрестностях Махачкалы убитые двое подозреваемых в организации теракта в столице Дагестана, сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. По данным правоохранительных органов, один из них был помощником лидера дагестанских экстремистов Магомедали Вагабова. «Газпром» подтвердил оплату украинской стороной поставок российского газа за декабрь прошлого года. Об этом заявило Управление информации российской компании. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в интервью «Эхо Москвы» подчеркнул, что никаких проблем между Украиной и Россией по поводу платежей сейчас не существует. Большинство православных христиан отмечает сегодня Рождество. В Москве в храме Христа Спасителя торжественное богослужение возглавил патриарх московский и всея Руси Кирилл. Верховный суд Таджикистана приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя за шпионаж в пользу Узбекистана. По данным следствия, у задержанного нашли секретные документы, касающиеся работы Байпозинской и Сангуддинской гидроэлектростанции. Другие подробности не сообщаются. В Афганистане при взрыве ранен губернатор провинции Хост Тахир Сабри. Теракт произошел на территории, где расположены административные учреждения. Помимо Сабри пострадали еще несколько чиновников. Аль-Каида взяла на себя ответственность за нападение на американскую военную базу в афганской провинции Хост 30 декабря, когда погибли 7 сотрудников ЦРУ. Как следует из опубликованного в интернете заявления лидера террористической организации в Афганистане Мустафы Абула Язида, взрыв стал ответом на американские авиаудары по целям в Пакистане. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии находится автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день, Валентин.
Давайте поговорим о Рождестве. Как мы говорили в новостях, большинство православных отмечают сегодня Рождество. Вот сообщается, что в России в праздничных богослужениях принимают участие около 3 миллионов человек. А как отмечают Рождество в Грузии, еще одной стране, которой Рождество отмечается сегодня? Об этом, я понимаю, будет репортаж в вашей программе.
Да, мы решили познакомить слушателей в течение двух этих дней. Сначала с тем, как, что происходит в Сербии, как отмечается Рождество там. А сегодня будем говорить о Грузии, где тоже огромное количество народу вышло сегодня на различные шествия, пришло на литургию. И в Грузии, естественно, Грузия очень любопытная страна тем, что там масса обычаев, и обычаи иногда варьируются буквально от деревни к деревне, поэтому было очень любопытно посмотреть, как там сохранилось, и сейчас вновь развивается традиция Рождества. Вот, например, мы вчера говорили о том, что в Сербии нет рождественской елки, а есть рождественский дуб.
Ну, точнее, там там упоминалось, правда, что елка все-таки пришла.
Елка пришла, но не религиозная. А религиозная – это бадник, дуб молодой, которого должен поджигать на утро человек, которого называют положайник. Так вот, как ни странно, в Грузии елки, как бы она пришла тоже на Новый год, и дерево тоже пришло на Новый год. Другое, естественно. Это дерево, это орех. Но в некоторых районах оно существует и в качестве рождественского дерева. Это, на самом деле, ореховый пруд, который обстругивается снизу. Потом эта стружка налепливается на этот куст. Куст сам еще немножко стрижется, и дальше на него, или там пруд, вернее, и дальше на него насаживаются и сладости, яблоко обязательно должно присутствовать, чурчхела, деньги, вот, и очень в ходу, значит, эти пруты в Грузии. Ну и, откровенно говоря, я сегодня просто с удовольствием сама попробовала грузинский рождественский хлеб. Во многих деревнях, это, опять-таки, формы разные, но во многих деревнях этот хлеб выпекают женщины в форме такого, как младенца размером, младенец, он так как бы заворачивает. Это большой достаточно, да, хлеб. И вот мне удалось попробовать сегодня замечательный хлеб с орехами, цукатами и изюмом и курагой. А есть еще специальный хлеб рождественский в Грузии, который делается с яйцом внутри.
Спасибо. Ирина Лагунина будет вести сегодня программу «Время и мир», которая выйдет, напомню, в 22 часа по московскому времени. Радио «Свобода» продолжает подводить итоги первого десятилетия 21 века и обсуждать перспективы будущего. В первые дни 2010 года корреспонденты «Радио «Свобода» попросили жителей городов за пределами России ответить на вопрос, чего бы они пожелали россиянам в грядущем десятилетии. Сегодняшний опрос на улицах Праги подготовила корреспондент «Радио «Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Вот недавно, на прошлой неделе, я вернулся из Москвы, И то, что я там заметил, было очень хорошее настроение у людей, у прохожих на улице, в кафе. И я много раз побывал в России, должен сказать, что раньше такого не было, такого явного хорошего настроения у людей. Я бы пожелал всем россиянам, чтобы было намного больше такого спокойствия и хорошего настроения.
Так я бы им попсал, главное...
Я бы пожелал россиянам не такие суровые зимы, как это обычно бывает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия, с моей точки зрения, была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало. Сейчас вот кризис, и мне кажется, что в будущем процветание необходимо всем странам мира.
Я думаю, что русский народ — это могучая сила, а потому хотелось бы, чтобы его потенциал мобилизовался в будущем.
Желаю демократии, потому что мне кажется, что Россия пока что не демократическая, а скорее автократическое государство.
России я бы пожелал создания гражданского общества, чтобы в этой стране жили не подданные, а граждане, чтобы люди осознали свои права.
Человек в нашей стране даже, наверное, не задумывается, что России можно чего-то пожелать. Я лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Но главное, чтобы в России не было войн.
Желаю, чтобы свою промышленность, ресурсы, нефть и газ Россия удерживала в государственной собственности и не отдавала американцам.
Опрос на улицах Праги подготовила корреспондент Радио Свобода в Чехии Александра Вагнер.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В российских больницах остается около 60 человек, пострадавших в результате пожара в Пермском ночном клубе при пожаре 5 декабря. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 155 человек. Это лишь одна из техногенных катастроф, произошедших в России за минувший год. Так, 17 августа произошла тяжелейшая авария на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Погибли 75 человек, десятки людей пострадали. Станция была надолго выведена из строя. Затраты на ее восстановление оцениваются в 40 миллиардов рублей. Техногенных авариях в России, произошедших в прошлом году, корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС считается одной из самых значимых в истории мировой гидроэнергетики. Министр по делам гражданской безопасности Сергей Шойгу назвал произошедшее уникальной аварией. Ничего подобного в мировой практике не наблюдалось, заявил глава МЧС. Непосредственной причиной чрезвычайного происшествия стало усталое разрушение шпилек крепления крышки турбины гидроагрегата, что привело к ее срыву и последовавшему затоплению машинного отделения. Это официальная версия. Однако другую информацию с места событий передавали два журналиста, и передавали они ее непосредственно главному редактору интернет-сайта «Новый фокус» Михаилу Афанасьеву. Опубликованные данные стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении журналиста за распространение заведомо ложных сведений об аварии. На основании рапорта помощника прокурора города Абакан было возбуждено уголовное дело по статье «Клевета», соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. У Михаила Афанасьева, тем не менее, не изменилось мнение, кто же виноват в трагедии на Саяно-Шушенской.
Люди, которые не имеют вообще никакого отношения ни к строительству этой гидростанции, ни к ее управлению, к созданию, то есть собственными руками, они ее не создавали. Люди, которые просто добрались до больших финансовых потоков, и которые просто посчитали грехом этим не воспользоваться, установили себе огромнейшие зарплаты. Мы таких сумм не слышали, там 30 миллионов в месяц у директора, по 40 миллионов, которые создали кучу вот этих всяких фирм, коммерческие, которые на этой же цене Шушинской ГЭС выполняли вот эти вот работы по ремонту гидроагрегата номер 2 того же вот этого многострадального, за которого все произошло. Основная причина, я вижу только в этом, то, что люди абсолютно не задумывались ни о перспективе, они не смотрели на это даже как на бизнес, который мог бы при хорошем подходе приносить большие деньги хорошие. Они просто смотрели это как на кормушку. И более того, вы знаете, сейчас выясняется один серьезный момент по поводу... Ну, я исследую, что могло помочь спасти больше людей. И люди, которые спаслись, они говорят, например, Олег Мельничук, награжденный Путиным, он говорит о том, что люди, по большому счету, не знали, как выбираться. Потому что если, допустим, работали на 320-й отметке, то запрещалось вообще куда-то выходить в сторону, в машинный зал или там четко вот до 320-й отметки и с 320-й отметки до проходной. Проще сказать, это просто рвачи. Рвачи, которые добрали до станции и просто ее растащили. Вот и все.
В Государственной Думе после трагедии в Хакасии была создана парламентская комиссия по расследованию причин аварии. На последнем пленарном заседании 2009 года члены комиссии зачитали итоговый доклад и назвали более 20 фамилий виновных в трагедии. Среди них не оказалось фамилии бывшего главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса, который фигурировал в первом списке виновных. В целом, на восстановление станции может потребоваться не менее 3 лет и около 40 миллиардов рублей. Компания «Русгидро» пришла к выводу, что потери от простаивания гидроэлектростанции до 2012 года составят 16,5 миллиардов рублей. В конце 2009 года «Русгидро» объявила о распределении средств, собранных благотворительными фондами для пострадавших в результате аварии, говорит пресс-секретарь «Русгидро» Елена Вишнякова.
На данный момент ориентировочная сумма средств, собранных в благотворительных фондах за счет добровольных пожертвований в помощь пострадавшим и членам семей погибших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС составляет порядка 80 миллионов рублей. Ну, перечисления средств будут продолжаться, и сумму эту нельзя назвать окончательной, она со временем будет меняться.
Чудовищная трагедия случилась в прошлом году в Перми. На праздновании 8-летия модного ночного клуба «Хромая лошадь» произошел пожар. Причиной, по предварительным данным, стало использование так называемых холодных фейерверков на праздничном шоу. Узкие коридоры и единственный выход из клуба не позволили многим гостям выбраться из помещения. В результате погибли более 150 человек. Причины этого чрезвычайного происшествия искала правительственная комиссия во главе с министром МЧС Сергеем Шойгу. Основные версии – фейерверк и неисправная проводка софитов. Следственные органы задержали исполнительного директора «Хромой лошади» Светлану Ефремову и соучредителя ночного клуба Анатолия Зака. Оба пытались скрыться и были задержаны на трассах на выезде из Перми. О трагедии писал журналист «Новой газеты» на Урале Изольда Дробина.
На мой взгляд, клуб «Хромая лошадь» должен был сгореть. Вопрос только во времени, когда бы это произошло. Все предшествующие события и многочисленные нарушения при проверках к этому вели. К примеру, здание владельцы клуба арендовали у федеральных собственников, Министерства обороны. За год до трагедии договор аренды закончился, и весь 2009 год клуб находился в здании незаконно. При этом он продолжал активно работать, никому до этого не было дела. Проверки разных структур заканчивались максимум предписаниями, либо штрафом. При этом на праздник, закончившийся пожаром, были приглашены представители тех самых проверяющих структур и начальник коммунально-эксплуатационной части военторга, который когда-то передала помещение в аренду. Как признался один из моих собеседников, ЗАКу, владельцу клуба, не обязательно было давать взятки. Такому человеку помочь решить какие-либо проблемы готовы были многие. Пока у нас помимо коррупции существует вот такое побратимство и услужливость, повысить уровень безопасности простого человека довольно сложно.
Будут ли найдены действительные виновники трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС и в клубе «Хромая лошадь»? На этот вопрос Радио Свобода отвечает руководитель Центра антикоррупционных исследований Transparency International в России Елена Панфилова.
Ситуация такая, что виновники-то найдены, и, в общем, особых разночтений по поводу того, кто там лично несет ответственность за подобные трагедии, и в политическом, более широком смысле несет ответственность за эти трагедии, и общество знает, и власть знает. Другое дело, что найти виновников – это не самое сложное, а вот привлечь их к ответственности так, чтобы они понесли то наказание, которое должны понести – вот это серьезная проблема, потому что многолетний опыт нашей жизни показывает, что когда дело доходит до фамилий, до определенных, до имен, все зачастую заканчивается, ну, там, погрозили пальчиком, ну, сняли с должности, а через какое-то время человек появляется на новом месте. Мне кажется, что главная проблема у нас не столько выявление настоящих виновных, сколько обязательность и безусловность наказания, невзирая на чины и лица.
Трагедия в клубе «Хромая лошадь» и авария на Саяно-Шушенской ГЭС, по данным опроса аналитического центра Юрия Левады, стали самыми важными событиями для россиян в прошедшем 2009 году. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в окрестностях Махачкалы убиты двое подозреваемых в организации теракта в столице Дагестана, сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. «Газпром» подтвердил оплату украинской стороны поставок российского газа за декабрь прошлого года. Большинство православных христиан отмечают сегодня Рождество. Верховный суд Таджикистана приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя за шпионаж в пользу Узбекистана. В Афганистане при взрыве ранен губернатор провинции Хост Тахир Сабри. Аль-Каида взяла на себя ответственность за нападение на американскую военную базу в афганской провинции Хост 30 декабря, когда погибли 7 сотрудников ЦРУ. В иракской провинции Анбар на западе страны совершен ряд нападений на сотрудников местной полиции. Пентагон заявляет, что число бывших заключенных в тюрьмы в Гуантанамо, вернувшихся к экстремистской деятельности, значительно и продолжает расти. В Египте, в городе Нак-Хамади, совершено нападение на местных христиан-коптов, празднующих Рождество. Погибли по меньшей мере 7 человек.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Ее ведущий Яков Кротов побеседует с митрополитом истинно православной церкви Рафаилом Прокопьевым о значении Рождества и об особенностях этого праздника в России, а также о возможностях и путях преодоления разделений между разными православными церквами. Напомню, «Время гостей» выходит в эфир в 19 часов по московскому времени. С начала января в России резко увеличены требования к минимальному размеру уставного капитала коммерческих банков. Дальнейшее ужесточение этих нормативов, запланированное властями, в перспективе может заставить уйти с рынка более половины из них. Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В России в минувшем декабре, согласно данным Центрального банка, действовали 1066 кредитных организаций, причем с начала года их количество сократилось на 42. В подавляющем большинстве случаев они уходили с рынка из-за собственных проблем, то есть по причине плохого финансового состояния или из-за нарушений действующего законодательства. Однако власти уже подготовили программу фактически принудительного сокращения числа российских банков. С начала 2010 года их минимальный уставный капитал уже увеличен с прежних 5 миллионов до 90 миллионов рублей, а с 2012 года этот норматив вновь возрастет до 180 миллионов. Более того, после 2015 года требования к минимальному капиталу, на чем настаивает министр финансов Алексей Кудрин, могут вырасти до 1 миллиарда рублей, что, по его оценке, заставит уйти из бизнеса более половины кредитных организаций. Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Грандис Капитал» Денис Барабанов называет такое требование вполне ожидаемым.
Такие планы были уже давно. Россия, Кудрин просто призвал их ускорить. Я думаю, что государство намерено стимулировать процесс объединения банков России и стремится к тому, чтобы многие так называемые карманные банки уходили с рынка. Это повысит конкуренцию и позволит создать дополнительный пласт средних и крупных банков в стране.
Таким образом, как прогнозирует Алексей Кудрин, после повышения минимального размера уставного капитала до 1 миллиарда рублей в стране останется около 500 банков. Много это или мало для России? Говорит депутат Государственной Думы, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
Мне такая постановка вопроса не очень понятна. Если бы меня спросили, с каким количеством банков может справиться надзорный орган, я бы еще как-то пытался понять, что я должен отвечать. Банков нужно столько, сколько их есть. Мне кажется так, если банк не отмывает деньги, а предоставляет услуги, так почему бы ему не существовать?
не готов ответить на этот вопрос и Денис Барабанов.
На самом деле трудно сказать, что именно достаточно, потому что у нас еще пока не было ситуации, когда 500 банков в стране или меньше. То есть здесь не то, что нельзя просчитать, тут нужно действительно смотреть, когда пойдет процесс сокращения и насколько серьезно это повлияет на регионы и их экономические отношения.
Алексей Кудрин прогнозирует, что поэтапные решения об увеличении минимального размера капитала приведут к ускорению консолидации в банковском секторе, то есть активизируют процесс скупки крупными банками, мелких и средних. Однако Павел Медведев в этом сомневается.
Некоторая часть банков, безусловно, попадет под крыло больших банков. Как сейчас это происходит совсем маленькими. Сейчас ведь должны перестать существовать банки с капиталом меньше 90 миллионов рублей. Некоторые из них куплены, но очень небольшое количество. Купить банк – это хлопотное дело. Всегда может быть подозрение, что в каких-то шкафах в этом банке скелеты стоят. И открывать все шкафы и заглядывать во все щели – это затратно. Дело. Поэтому я не думаю, что значительная часть банков может быть куплена.
Аналитик компании «Грандис Капитал» Денис Барабанов также считает, что шансов выжить в условиях предложенной властями реформы у малых банков практически нет.
Я думаю, что, скорее всего, они будут просто ликвидироваться, потому что большинство из этих банков не представляет особенного интереса для тех, кто их может поглощать. То есть там будет очень серьезный процесс выбора, и мало что можно действительно поглотить.
Какую долю в общем числе российских коммерческих банков занимают сегодня мелкие и средние кредитные организации? Денис Барабанов продолжает.
Это очень большая доля. То есть большинство российских банков – это как раз мелкие и средние банки. Большинство находится в регионах, и в каких-то регионах, особенно в тех, где имеется при крупном предприятии свой собственный банк, они имеют серьезное влияние на ситуацию. Но я думаю, что нужно учитывать, что Россия будет постепенно открывать свою финансовую систему для иностранцев. И когда они придут в страну, то мы должны быть подготовленными, и, соответственно, должна быть более высокая конкуренция между банками. Крупных банков, которые способны конкурировать с иностранными, очень мало, то порядка нескольких десятков таких банков.
Таким образом, как считает депутат Государственной Думы Павел Медведев, следствием инициированного властями процесса консолидации банков может стать снижение доступности банковских услуг для потребителей.
Не знаю, удастся ли за 5 лет так изменить ситуацию, чтобы крупные, относительно крупные банки с капиталом больше 1 000 000 000 рублей открыли свои окошечки во всех тех местах, где сейчас работают крошечные банки, имеющие очень маленькие активы, небольшое множество клиентов. Если это не удастся сделать, то, конечно, это будет потеря. В некоторых маленьких поселениях не будет просто никакого банка. Правда, 5 лет – это довольно большой срок. Если экономика будет успешно развиваться в это время, может быть, и относительно маленькие банки смогут капитализироваться. Но это потребует очень напряженной работы.
Законопроект об увеличении минимального размера уставного капитала российских коммерческих банков до 1 миллиарда рублей министр финансов Алексей Кудрин обещает подготовить и представить в конце наступившего года. Однако Центральный банк, главный регулятор российского банковского сектора, его предложение, по крайней мере официально, пока никак не комментирует.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Каждый крупный церковный праздник, в первую очередь Рождество и Пасха, горячая пора для парижских соборов, и особенно для органных дел мастеров, как они сами себя называют. Ведь инструмент – неотъемлемая часть рождественской службы в католическом соборе. Недавно, накануне Рождества по Григорианскому календарю, в одной из парижских церквей побывала и пообщалась с мастерами и музыкантами, корреспондент «Радио Свобода» во Франции Елизавета Алисова.
В Париже орган есть почти в каждой церкви, но посмотреть, как устроены эти инструменты, которые по размерам иногда могут сравниться с многоэтажным домом, можно очень редко, только если забраться внутрь во время реставрационных работ и настройки вместе с органных дел мастером. В органном чреве ряды труб из дерева и металла и сложная система деревянных ящиков с отверстиями. По ним в трубы поступает воздух из мехов. Алан Леон настраивает и реставрирует орган в парижской часовне Нотр-Дам-де-Занж, принадлежащей конгрегации братьев-маристов. Сам он никогда не играл ни Баха, ни Генделя и не знает нотной грамоты, но слух у него абсолютный.
Тембр зависит от материала, из которого изготовлена труба. Деревянная труба издает вот такой очень глухой звук. Оловянные трубы издают гораздо более звонкий звук. Есть еще закрытые трубы, такие же оловянные, но тембр уже другой. Сначала нужно настроить входное отверстие трубы, чтобы она звучала чисто, без посторонних звуков. После этого можно приступать к самой настройке. Как и во всех духовых инструментах, именно длина трубы определяет ее звучание. Вот тут настроечное приспособление. Если его поднять, то звук будет более низким. Если задвинуть, звук будет более высоким.
Этому органу больше 100 лет. Отреставрировать его решили впервые за последние полвека. Несколько месяцев назад Алан Леон демонтировал все трубы и отвез их на реставрацию в свою мастерскую в городке Ле-Ман, в 200 километрах от Парижа. Сейчас почти все трубы уже снова на месте. Хотя работы еще не завершены, органисту Анри Довилю не терпится попробовать инструмент.
Я не играл на нем с июня, сейчас орган потихоньку просыпается. Вот уже 54 года, как я работаю органистом в этой часовне. Вначале было сложно заслужить доверие, потому что здесь уже работал старый органист. Но в один прекрасный день он заболел, и священник попросил меня заменить его на некоторое время. Но органист так сильно заболел, что в результате умер. С тех пор я и работаю здесь органистом.
Если Анри Довиль полвека не расстается со своим органом в центре Парижа, то органных дел мастер Алан Леон объездил всю Францию. Он реставрировал инструменты в Нанте, на западе страны, в Туре, в центре, Бордо, на юге.
Так как моя мастерская находится в Ле-Мане, в 200 километрах от Парижа, я не могу туда возвращаться каждый вечер после работы. Поэтому монахи поставили мне здесь кровать рядом с органом. Видите, я хорошо устроился прямо рядом с инструментом. В коридоре есть душ и уборная, и маленькая кухня. Сестры-доминиканки кормят меня обедом и ужином. Их конгрегация находится здесь, по соседству. Так что можно пустить сэкономленные деньги на реставрацию. Гостиница и ресторан в этом районе стоят дороговато. К тому же, как только я просыпаюсь утром, могу тут же идти работать. Вот такая жизнь у органных дел мастера. Оригинальная.
Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. А в следующем часе нашей программы мы поговорим о таких темах. Формирование нового правительства Афганистана, спецоперация против боевиков в Дагестане, выдвижение Вячеслава Гайзера на пост главы КОМИ, празднование Рождества в России и других странах. Эти и другие темы, а также новости экономики, рубрика «Истории Запада и Востока». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В качестве президента Сербии я обращаюсь с посланием мира.
Они предотвратили большие жертвы.
Это посольство Ирана в Норвегии подал в отставку в знак протеста против жестокого отношения Тегерана.
Еще в начале минувшего года арестовали российского гражданина.
Весь день белорусская делегация вела переговоры в Министерстве энергетики России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. В Москве.